начинается этот праздник Песах раньше, чем начинается у всех, он начинается у женщин. И, конечно, мужчины потом предлагают свои усилия, дети наверняка, но главное падает на женщин. И мы кропотливо делаем свою уборку, как мы это называем, в своем доме, может быть, в своей душе. И, в общем, эта работа начинается гораздо раньше. Дальше наступает Песах, потом пасхальная неделя, и потом мы переходим через море, Ям-Суф, и в седьмой день, и мы выходим как бы уже из праздничной недели, переходим в следующее состояние, куда все это ушло, куда этот подъем, такие старания, что оно никуда не вложилось, ни во что не попало. И, в общем-то, тут очень важно узнать такую приятная вещь, хотя начало, вот пасхальное начало переходит в Сферата Омер, вот этот счет недели. Мы сейчас очень слушали замечательную лекцию Рабанит Хавы о значении этих дней, этих недель. Это единственные дни в году, которые каждый из них имеет свое название. Это 49 дней ступеней, которые, значит, от рождения мы родились в Песах, духовно родились, и мы поднимаемся, взрослеем, нас искусственно поднимают по этим ступеням качеств, и мы получаем Тору. Для этого нас и вывели, чтобы мы начали эту службу. И вот эти все дни, которые проходят, это дни подъема. То есть это дни, каждый день мы что-то приобретаем. Говорят, что это не дни счета 1, 2, 3, а это один и еще один. Еще. То есть мы собираем вот эту всю сумму, и это все продолжает подниматься. А после того, как кончается праздник Швуот, мы получаем Тору, идем дальше уже вооруженный и до праздника Суккот, который один из праздников Шалош Рагалим. Об этом я хотела и поговорить с вами. Что это за такие праздники? Мы о них говорить не будем, но это три духовных подъема. Один во время рождения, другой во время обучения. То, из-за чего вышли, инструкция, по которой мы можем следовать дальше, и доходим до Суккот, третий Шалош Рагалим, третий праздник подъема в Иерусалим. Что это за праздники Шалош Рагалим? Это были праздники подъема пешком в Иерусалим. Знаете, мне так повезло, что я живу в Иерусалиме. И живу я, можно сказать, на окраине. Это район Рамот. И вот здесь, как раз неподалеку от нашего дома, проходит старинная дорога, та самая, по которой поднимались в Иерусалимский храм. Таких дорог немало, но это одна из основных, в которую, как ручейки в реку, сливались остальные маленькие дороги. И очень интересно смотреть, как она сделала, что столько уже прошло веков, а она до сих пор крепкая, ее все равно очень очевидно и заметно. Она построена с таким достоинством, чтобы люди, им было удобно идти. То есть о них заботились те, кто это строил. И это такое ощущение приятное. Проходишь несколько сот метров по этой дороге, как будто присоединяешься к этим людям, караванам, к этим идущим три раза в году, поднимающимся со всего Израиля людям, которые, можете себе представить, должны были оставить свой дом. И, наверное, до женщин и детей, некоторые шли семьями. И вот так отцы, потом их дети, потом уже дети детей. Так оно поднималось в Иерусалим. И что такое Шалош Рагалим? Вы, наверное, слышали об этом, но приятно вспомнить, что это очень интересное слово, оно вошло и в русский язык. Регель – это нога. Рагалим – это как бы идти ногами, три раза подниматься пешком в Иерусалим. Но также это еще регель – это, вы говорите, это слово употребляется как слово «привычка». Итрагати рагиль – привычный. Но и в русском языке слово очень похоже, регулярный. Обратите внимание, точно тот же самый корень. И это, конечно, пришло оттуда, с тех пор, когда евреи пешком поднимались в Иерусалим. В общем, это три точки подъема от рождения до получения смысла и до прихода к полному исправлению, которое происходит у нас в Суккот. Это уже это цикл праздников, это просто годовой цикл подъема нашей души. И так оно прекрасно Творцом задумано, чтобы мы просто, вы можете себе представить, сейчас у нас есть учебники, есть связь, вот мы с вами беседуем, вы тратите сейчас свое время, его вкладываете на то, чтобы вот этот подъем продолжался, мы делаем общие усилия. А тогда можете себе представить, что у людей такой возможности не было. И если бы они три раза в год не приходили вот так и не считали бы дни до подъема, то они могли бы потерять эту связь. Это наши праздники. То есть, значит, мы с вами родились, духовно родились, физически мы вышли из физического плена, духовно нам Творец помог выйти из духовного плена, что это за духовный плен. И так, наши мудрецы говорят о том, что фараон, он символизирует, как и сам Египет, и фараон, они символизируют эгоизм, желание получать. И когда человек закрыт в желании получать, он не может, как бы он служит сам себе, своим желанием. То есть, когда есть один царь, ты уже не можешь служить другому. То есть, если такой царь фараон, то ты служишь своим страстям, своим прихотям и так далее. И как будто все очень хорошо, ты доволен, но на самом деле ты не развиваешься, и ты бессмысленно проводишь время так же, как и любое животное живет тем, что в него вложена программа. А вот эту человеческую программу, которая служит Творцу, то есть не получать, а отдавать, это уже тот самый момент рождения, когда у нас Творец выводит это из этого эгоизма и ведет уже в сторону Творца к желаниям отдавать. Вот и вся наша мера. И теперь я хочу вам сказать, что в этом году я просто впервые за очень долго, знаете, уже можно мерить десятилетиями какие-то события, ты можешь издалека уже что-то увидеть гораздо лучше. И в этом году я впервые за, наверное, больше чем 30 лет, я в Израиле больше 30 лет, но еще перед этим в Советском Союзе мы были теми, кто были отказниками, но и те, кто вернулись к чуве, то есть соблюдали все, что можно было соблюдать. Естественно, Песах был очень большим праздником, очень трудным, по всем техническим причинам, что такое маца, что такое не работать в этот день, что такое, чтобы КГБ не нагрянуло и так далее, и не разоблачило, что ты с гостями сидишь и делаешь запрещенные в тех местах и в те времена вещи. Это все было сложно довольно. Вот. Но вместе с тем это было очень такое важное событие, к которому мы долго готовились и долго о нем помнили. То есть оно свою роль играло. Я даже помню время, когда настолько сложно было с окружающей средой, то есть с КГБ, то, что была тогда тайная полиция, называлась КГБ. У нас это было просто, потому что последние несколько лет, а мы были 18 лет в отказе, отряд КГБ просто жил под квартирой, которая была под нашей. И, в общем, его функции были очень простые, потому что они слышали каждое слово и видели каждого человека, который в наш дом входил. То есть быть таким героем и прийти к нам на Песах или на Шаббат, это уже был определенный уровень смелости. Я хочу сказать, что я помню, вот когда настолько были острые ситуации, то что мы боялись ареста, боялись провокаций, что на пасхальном седере есть такой момент, когда нужно встать, открыть дверь, приоткрыть дверь. И я думаю, все это вы знаете, все вы это видели и исполняли. Так вот, у нас была большая проблема дойти и открыть эту дверь, потому что было очень страшно, что ворвутся, воспользуются. Они прекрасно знают, когда у нас что происходит, что могут ворваться и гости, и, не говоря о хозяевах, а нас, конечно, могут пострадать. И вот это открытие двери, когда ты как будто бы открываешь, ничего не боишься, а с другой стороны ты дрожащей рукой открываешь эту дверь, я это хорошо, это чувство помню. Поэтому, естественно, что возникали такие вещи у тех, кто там жил, у тех, кто это помнит. И очень может, тот, кто знает, насколько это ценно, может оценить то, что есть сейчас. И вот в этом году впервые за очень много лет, я даже не могу сказать сколько, может почти 40 лет, наверное, чуть меньше, наверное, мы впервые с мужем были не хозяевами, а те, кто приглашает к себе и у себя дома делает пасхальный седер, а мы были гостями у более молодого поколения, замечательной молодой семьи, очень многодетной и даже по израильским масштабам. И нам было очень интересно и вообще совершенно поучительно увидеть, как это организовано вот в свободном Израиле, где еврей может быть евреем, но где есть другие сложности, которые тоже надо уметь предугадать и сделать так, чтобы всем присутствующим было хорошо. Было очень интересно видеть, как этот молодой папа, который уже много детей есть, и более старшие, и совсем маленькие, как у него было очень точно распределено время, когда он что-то говорил, и когда он очень быстро говорил, и когда он останавливался, и когда давал каждому из детей по возможности, из тех, кто уже что-то понимает и может сказать, определенные вещи они готовили, и могли сказать несколько слов прямо внутри этого проведения пасхального седера. Было очень интересно видеть, как они участвуют, поскольку они ждут своего выступления, они не спят, и они активно участвуют. И на самом деле мы сами тоже до поздней ночи чувствовали себя очень бодро, потому что это было совершенно живое, настоящее передача. И передача от папы детям, передача очень важной истории, потому что как оно еще передавалось от отца к детям и так далее. И мы были очень рады видеть, что, слава Богу, это учтено, и это сделано. И дети, каждый в свою очередь что-то говорил, и получал свои там особые шоколадки пасхальные, и, потому что как бы удачно сказал. Но это все было сделано, чтобы они себя чувствовали бодро. Кто мог потом уснул на стульчике прямо на своем детском, кто-то сполз под стол со своей подушкой, потому что да, дети, уважаемые дети, свободные, каждый сидел с подушкой и чувствовал себя настоящим пасхальным евреем. Вот это хотел сказать вам о впечатлениях этого года. Они, оказывается, может быть, что-то очень новое там, где ты думал, что ты уже как бы все видел. И мне это напомнило то, что я чем я хотелось бы тоже поделиться. Просто напомнило, прямо сидя там на этом седере, я вспомнила то, что когда-то очень давно, когда мы только начинали исполнение мицвот, это было около 40 лет тому назад в советской Литве. Литва тогда была частью Советского Союза. Мы были отказники очень долго, 18 лет. И это было, конечно, очень тяжелое время. Но где-то несколько лет мы еще не знали вообще, что такое Тора. Хоть и мучились, и были отказники. Полсемьи у меня погибло. Папа с мамой были. Просто в течение года их не стало. Мы с мужем, а потом еще двое детей, мы еще остальные годы продолжали жить в Вильнюсе. И вместе с тем так повезло, что Творец прислал нам людей, хороших людей из Москвы. Это был наш товарищ, тоже отказник, Илья Уэсес, молодой парень, сейчас это известный раб. И он был первым, кто нас стал учить Торе. Он и его ученики, другие ребята, которые были рядом с ним. И в Москве было легче лазор бачува, как говорится, и получить знания, приезжали люди из Америки, вкладывали очень много сил. Все, кто могли, это было запрещено, это была тайна, но все-таки учение продолжалось. И вот мы уже стали такими уже начинающими, было сложно, у нас не было никакого опыта, потому что наши дорогие родители уже ничего не знали, они уже росли после того, как была Октябрьская революция, после того, как уже все было запрещено, и они совершенно тоже не знали никаких. Мы не знали из дома никаких обычаев еврейских, никаких законов, кроме каких-то общих вещей, которые знают все, и не евреи тоже. Но вот что происходило, когда мы стали искать среди окружающих нас, мы же все-таки жили в Литве. В Литве советская власть началась в 1940 году, поэтому еще были живы те люди, которые помнили, что было до Второй мировой войны. Это же был очень еврейский город, Вильнюс, и вообще Литва была полна евреев, было очень много Торы, издавали книги, было куча учебных заведений очень известных. Все это исчезло во время войны, все было уничтожено. Но вот остались некоторые люди в живых, те, слава Богу, которые пережили просто все это. И, значит, мы искали этих людей, мы расспрашивали у них, что было раньше, как жили евреи раньше. И вот мы хотели понять, чтобы какие-то взять, перенять что-то, хотя бы продолжить традицию, которая была в этих местах, чтобы мы ее продолжили. И вот мы одного человека, который жил прямо на нашей улице, евреев было не так много, и мы знали тех евреев, кто жили, скажем, на нашей улице. Это был пожилой человек, не старый еще пожилой человек, семья такая, жена и сын, и взрослый уже совершенно сын. Надо сказать, что они нас боялись, потому что мы были отказники, общаться с нами не хотели. Но все-таки где-то там на улице мы как-то его встретили, спросили: скажите, что вы помните о Песах из вашего дома? Что вы помните из того, что было в вашем детстве? И он так нахмурился, опечалился и сказал: Песах – это когда неделю меня не впускали в дом, это же дом чистили, я ходил грязный, я ходил там заплаканный, голодный, и на меня не обращали внимания. Мы говорим: ну, а дальше? Дальше он не помнил ничего. На всю его жизнь ему только запомнилось, что Песах, когда уборка в доме была важнее, чем он. И это обида. Я не знаю, что было дальше. И по-видимому, в живых не остались его родители. Но в любом случае, эта обида оказалась сильнее, чем вся передача, чем все старания, которые наверняка прилагала эта семья. Может быть, они были не очень грамотные, но вот это усилие, которое они прилагали, оно, понимаете, имело какую-то обратную силу. И это настолько на меня так испугало, что я очень побоялась, чтобы в моих детях, мы жили в очень тяжелых таких условиях, моральных, может быть, физически они были не самые тяжелые, но морально это было постоянное напряжение, чтобы меня арестовали. Папу дети нашего волновались все время, им достались и обыски в квартире, и они прекрасно видели, кто живет под квартирой под нами. То есть им досталось это напряжение. Я очень боялась, что когда в нашей такой духовной жизни, которая делала нас, в общем-то, людьми, делала нас свободными, даже в этой несвободной ситуации, чтобы наши дети от этого не пострадали. Но я думаю, что, к счастью, наверное, это все-таки не произошло, потому что вот совсем недавно так случайно получилось, что я присутствовал при разговоре двух взрослых мужчин, уже отцов больших семей, которые были когда-то теми мальчиками, которые дружили с моими детьми, были вот тоже общине и отказниками, и теми, кто вместе с нами сидел за столом пасхальным, и организовывали мы всякие, естественно, пурим, и все абсолютно праздники, все делали на максимальной отдаче, абсолютном участии детей, потому что нам главное, чтобы все-таки они почувствовали эту радость. И вот в конце концов я слышала, они не со мной говорили, не для меня. Они даже не видели, что я их слышу. Что, может быть, для меня они бы сказали что-то приятное. Они меня хорошо помнят. Но они говорили между собой. И меня это очень обрадовало. О чем же они говорили? Они сказали так, что вы знаешь, когда мы были маленькие, вот были там в отказе, и вот были все эти праздники, и все эти там, то можно, то нельзя, вот сейчас Песах, а вот сейчас там еще что-то. Так и в школе, и вообще, где бы мы ни были, у нас было такое ощущение, что у нас есть все, что есть у других, но у нас есть что-то, чего ни у кого больше нет. И это было дело у нас очень радостно, и это действительно давало нам силы. Они были еще маленькие, но они ощущали вот эту силу и того, что евреи собираются вместе, что у них есть история, что у них есть их обычаи, есть какие-то приказы Творца, и мы их выполняем. То есть мы были прямо во дворце царя, невзирая на то, что мы жили вот в таких условиях, это все-таки на них очень хорошо сказало. И говоря между собой, они сказали: а помнишь того там еще одного мальчика? Так вот тот мальчик сказал тогда, они говорили про тогда, что после того, как он стал приходить с родителями в нашу общину, можно сказать, и участвовать во всем этом, он перестал стесняться, что он еврей. Вот, то есть, понимаете, я очень этому была рада, можете представить, сколько уже лет, 40 лет спустя, я была очень этому рада, потому что трудно было сказать, что же переживали дети, своих-то я видела, а других я не могла понять, что же происходит с ним. Ну вот, значит, мы с вами немножко вспомнили о том, что все, что делается, оно, конечно, делается так, чтобы те, кто с нами рядом, чтобы, не дай Бог, не пострадали от наших усилий, потому что, в общем, это все делается для, как сказал Творец, я вывел вас, чтобы вы служили мне, не просто вывел на свободу, это не Спартак, вышли, сами захватили власть. Нет, я для какой-то цели. То есть мы когда для какой-то цели делаем, очень важно, чтобы прежде всего те, кто от нас зависит, не пострадали от наших, может быть, очень важных усилий, но чтобы эти усилия не были важнее, чем те, кто находится рядом, особенно дети. Но я думаю, что вы все это учли, все это у вас было учтено, но я вот хотела поделиться таким опытом. У наших детей, я просто говорю о том, что знаю, и у них была своя борьба, у них была, как бы, естественно, что нельзя сказать, у меня был один очень серьезный вопрос, не один, когда я была в отказе, и мы стали соблюдать, и вот приходил Песах, и мы так старались, и такая была надежда, что вот сейчас мы выйдем, вот произойдет чудо, и все-таки нас отпустят, и мы приедем в Израиль. Но это чудо не происходило, шли годы, и каждый раз Песах, и каждый раз надежда. Я потом перестала связывать уже сам этот праздник с надеждой на выход, что-то наивно. Вот. А с другой стороны, у меня немножко была внутренняя такая обида. А почему мы действительно празднуем этот Песах? Ведь мы же рабы. Ну да, когда-то он вывел там наших предков. Слава Богу, я очень счастлива. И это сделано нас народом. И мы получили Тору. Но сейчас мы сидим в отказе. Мы рабы. Нам не разрешают делать то, что нам необходимо. Каждый из нас находится в собственной и в общей ситуации очень тяжелой. Это действительно были очень тяжелые годы. Мы были отказники с 72 по 90. Это были непростые годы. Может быть, не самые худшие, не так, как при Сталине, когда это вообще была гибель. Но все-таки это было непросто. И я вам хочу сказать, что вот у меня, например, есть пример. Вот прямо в руках. Я хочу, чтобы вы увидели. Насчет свободы вероисповедания. Вот у меня в руках портрет. Может быть, вы видите лицо этого человека. Это документ. На обратной стороне никто его не видел. Вы, наверное, первый, кто видит этот документ. Он по определенным причинам попал ко мне в руки. Значит, речь идет о человеке, еврее, по имени Зубков Герш Ильич. Был репрессирован в 1937 году. Причиной явился донос соседа, который увидел, что Герш ел мацу в Пейсах. Там официальную причину назвали другую, но это была единственная причина. Значит, был осужден на 13 лет, отсидел 9, реабилитирован в 1958 году. Это написал его потомок, следующее поколение, которое выжил и приехал в Израиль. Так вот, это человек ел мацу. Точно так же у Рафаэля Зильбера в книжке написано о человеке, и таких людей было много, это мы тоже знаем, и который за слова в следующем году в Иерусалиме, или в Эрец Исраэль, если в Агаде сказано в Эрец Исраэль, в конце года мы говорим в следующем году в Иерусалиме, за эти слова люди получали по 8-10 лет тюрьмы, потому что это была прямая агитация сионистская для выезда в Израиль. Но это были, можете себе представить, и это было причем до года 60-х, до 70-х, я не знаю, это уже было совершенно, так сказать, современные времена. Вот. Это я хочу вам сказать, что это было все непросто, и у каждого была своя борьба. Например, борьба, понятно, взрослых людей, было много причин для волнения, просто чтобы выжить, и чтобы не арестовали мужа моего, увольнялись с работы, а потом за ним гонялась милиция, так сказать, чтобы арестовать за то, что он тунеядец. То есть устроиться было невозможно, и нужно было только прятаться от этой полиции и так далее. Это была такая тяжелая игра. Один из примеров. У меня была своя игра, нас с ним уволили в один день. Его не восстановили, меня потом как-то восстановили после многочисленных требований евреев из других стран. И можно сказать еще такой пример, что ближайшая миква находилась в Москве, от Вильнюса это 14 часов езды в одну сторону, можете себе представить, насколько это было тоже непросто. То есть у каждого был свой вид борьбы детей, например, я про своих говорил, у нас была личная борьба их, чтобы охранить, чтобы они в субботу и праздники оставались дома, и не шли в школу, после чего в таком месяце, как в сентябре, Тишрей, когда много праздников, Новый год 2 дня, Йом-Кипур, потом Суккот, замечательные праздники, а в Галуте еще по два дня с двух сторон. То есть целый месяц это праздники, и мы детей не пускали в школу, после чего их чуть ли, так сказать, ну вот, не забрали в то, что называется закрытый интернат. С этой проблемой, я помню, я нашла ее, Рав Ицхак Зильбер рассказывал эту историю, что это с ним было в 1960 году, его их детей, нет, это когда было в 60-м, да, детей хотели забрать от родителей, потому что родители мракобесы и соблюдают Тору. И это очень мне знакомая проблема, потому что уже даже в наше время, это уже 80-е годы, у нас было точно то же самое, нас хотели забрать детей, тоже была борьба за это из-за границы, когда приобъединились, стали просить и требовать и так далее, то нас от этого избавили. То есть у нас было достаточно много таких вещей, которые делали нашу жизнь настоящим галутом, галутом физическим и очень-очень тяжелым. У детей, например, была своя борьба. Старший сын не хотел ходить в школу без покрытой головы, то есть он, естественно, не в кепи, а в кепке, а в Советском Союзе это было запрещено. Его за это дети били, унижали и все такое, но он дрался за свою эту кепку, потому что он не хотел пройти 4 шага без покрытых головы. И на все уговоры он не реагировал, он говорил нам, что это его дело между ним и Творцом, и вот так он и дрался. Младший, придя несколько лет позже в ту же школу, уже решил без кепки. Кепка была в кармане, он надевал, когда выходил на улицу, очень разумно, но зато он ходил в цицит. Талит катан, такой, знаете, с ниточками, которые носят религиозные мужчины и мальчики, тоже носят такой. Он решил, что он будет только в этом ходить, это его защищает. И это была его борьба. И он скажет, что все так сейчас смешно кажется, но это было непросто, очень даже непросто и небезопасно, потому что религиозные, в общем, как бы предрассудки тогда не поощрять. Значит, у всех была своя борьба, и поэтому, когда приходил Песах, и я говорила, вынужден был говорить, что вот, значит, вот были рабами, а сейчас мы вышли, я не была честная, потому что я наоборот, хотела сказать, может быть, тогда мы и вышли, но мы сейчас опять находимся почти в той же ситуации. И вот было очень интересно, мне совсем... Потом я немножко поумнев, иначе видя, как Творец управляет. Взросление человека происходит в том, что он начинает видеть изменения в управлении Творцом. То есть Творец им управляет, а человек начинает немножко видеть и догадываться, куда же его ведут. Раньше он просто страдал, сопротивлялся, а тут он вдруг с интересом замечает, что в этом есть смысл, что тебя ведут в нужную сторону, а ты сопротивляешься по незнанию. Думаю, что ты умнее, чем Творец. Нет. Попробуй понять, что тебя куда-то ведут, и иди в ту сторону. Ты увидишь, как хорошо будет, и как все будет просто. Но мудрость приходит не сразу. Поэтому хочу сказать, что когда вот я узнала, что Песах – это не только физический выход на свободу, это на самом деле это духовное освобождение, это внутри себя работа, которая продолжается у человека всю его жизнь. Мы растем все время, мы поэтому... Это, так сказать, народ избранный работает над собой, вести куда-то и других, когда он сам что-то поймет, объединившись с теми, кто тоже хочет двигаться. Ну вот, когда я это поняла, тогда у меня не было претензий к Творцу. Понятно, что это моя работа, выйти из моего эгоизма и служить Творцу, а не тому фараону, моему эго. Это уже другая работа, она продолжается и сейчас. И дай Бог нам всем выйти из этого. Действительно, вот сейчас мы стараемся с вами. Вот сейчас беседуем даже на ту тему, это тоже усилия. Я хочу вам просто сказать, что когда я уже в позднее более время открыла книги, и когда услышала, о чем говорят, я получила ответ на вот этот вопрос, почему мы говорим, что еще находясь в другом рабстве, мы все-таки вспоминаем, что мы вышли на свободу. Есть такая книга, которую я очень люблю читать, перед Песахом, это называется «Агада Рава Ицхака Зильбера». И вот здесь есть такие слова. Он цитирует Абарбанеля. Абарбанель – это был великий еврейский ученый. Он жил в Испании во времена изгнания евреев в 1492 году. комментируя году, он спрашивал 99 вопросов. Один из этих вопросов: почему мы празднуем выход из Египта сегодня? Ведь там было лучше, чем, например, во времена изгнания евреев из Испании. Он тогда жил как раз, когда это было изгнание, это было ужасное время. И он отвечает сам: мы празднуем и отмечаем, что мы стали народом Всевышнего, а не физическую свободу, которую можно отнять. Это понятно. Значит, мы празднуем не физическую свободу, что ее можно отнять, и я тому свидетель, а тому, что мы стали народом Всевышнего. Нас выделил, чтобы мы служили ему, мы родились, и он нам, выводя и исправляя, помогая справляться, он нам вручает Тору, говорит: так, смотрите, я вас вывел, это, вы родились, потому что я это сделала. Теперь я даю возможность участвовать в собственном развитии. Это начинается период, вот сейчас вот эти, особенно вот эти дни, эти 49 дней, это значит такое наше, как бы, наконец, участие в собственном росте, от новорожденного до взрослого, который уже может получить то, что Творец хочет ему дать. Что я хотела сказать, что на самом деле у нас есть такие примеры, которые имеет смысл взять от больших людей. И я хотела бы вам прочитать что-то, что написано в книге тоже Рав Зильбера, которая называется «Чтобы ты остался евреем». Тут воспоминания рабанит Хавы Куперман, многоуважаемой и любимой, которая, когда Рав писал эту книгу, она рассказывала, комментировала некоторые вещи. Вот она говорит о том, что ее мама, ее мудрая мама, очень волновалась перед Песохом, посмотрите, по какому поводу. Мама считала, что люди, неуверенные в себе, чаще подпадают под влияние окружения. И это приводит к отходу от религии. Она очень старалась, чтобы мы не ощущали себя обойденными. Мама тревожилась, чтобы детям в Песах не захотелось хамеца. Это был безосновательный страх. Мы ничего подобного не ощущали, говорит Хава. Но для нее теоретически было бы ужасно. Скажи, ребенок посреди Песаха, что он хочет хлеба. Помню, когда кончался Песах, она шла с нами и покупала пирожные. Нам даже не очень хотелось, но для нее было очень важно, чтобы мы воспринимали Песах как праздник, а не как нехватку чего-либо. Мы росли в уникальном ощущении, что быть религиозными евреями радостно и привольно. Особенно весело было после Авдалы, в конце субботы. Отделение праздничного дня от Бухи на исходе субботы. Папа затевал с нами игры, начинал танцевать с бенционом, рассказывал нам сериалы из еврейской истории с продолжением. То есть вы слышали, о чем беспокоилась эта женщина, которые не находились в постоянном вообще, в постоянной нехватке всего, в постоянных волнениях, но ее волновало, чтобы дети не чувствовали себя обойденными. И я начала с примера о таком мальчике, который вырос и остался недовольным взрослым, очень далеким и не ищущим ни Торы, ничего. Ему казалось, что это все очень имеет такой какой-то нечеловеческий оттенок, что вот из-за того, что Бог велел убирать к празднику, ребенок был заброшен несколько дней. На меня это произвело это очень тяжелое впечатление. Но вы видите, вот умная, мудрая женщина, которая жила в этих условиях, она росла в религиозном доме, и это уже из поколения в поколение, она очень берегла своих детей от того, чтобы они не чувствовали себя обойденными. Но это может произойти и в Израиле, знаете, когда ребенок вдруг почему-то чувствует себя обойденным. Я просто на этом вечере, где, я говорю, как впервые была на седере, где молодые родители с очень многими детьми проводили этот Песах. Это было как-то очень все естественно. Но я хорошо замечала, что вдруг то один ребенок станет грустный или чем-то недовольным. И эта мама, уставшая после всех все-таки уборок и приготовлений, она мигом слетала с своего места, подбегала так тихонько, подходила к этому ребенку и шептал ему что-то на ушко, выясняя, чем же он недоволен, что ему, что ему плохо. А другие дети как-то через колено папу проходили довольно часто. Кто-то устал, посидел. То есть это была такая невидимая работа, такая ласковая. Но я понимала, что она стоит очень много напряжения родителям. Но это того стоило, потому что атмосфера в доме была действительно очень любящая. И это был Бог любил евреев, которые вот сейчас сидят за этим столом. То есть, понимаете, в наших руках такой... Странная вещь такая, вроде мы стараемся сделать хорошо, но чтобы где-то не перегнуть палку, это могут не только дети, могут быть взрослые, которые не всегда, может быть, понимают даже и принимают участие вынужденно в наших каких-то действиях. Вот, вот это ощущение, Бог любит тех, кто старается сделать то, что Он хочет, вот чтобы это ощущение любви, чтобы оно не пропало в наших заботах. Но это мы говорили с вами о том, что если на все ответ, вы даже видите, что, что вот в книге просто это было написано сколько лет назад, это 500 лет тому назад, 520 даже лет назад. И, вот, и об этом говорится, и это оказывается совершенно понятная вещь. И на самом деле есть еще значит, на самом деле интересная вещь, что вот если вы посмотрите, что написано в Магид, это Магид этой части Пуримской годы, вот хлеб бедности нашей, который ели отцы наши в земле египетской, каждый, кто голоден, пусть придет и ест, каждый, кто не нуждается, пусть придет и участвует в пасхальной трапезе. В этом году здесь, в будущем году в земле Израиля. Так вот, за эти слова можно было сесть на очень много лет, это вы уже поняли. Значит, так вот мы с вами говорим, что забрать физическую свободу можно, а духовную невозможно. И поэтому я хочу сказать, что мы с вами, как и те евреи, которые могут учиться у тех, кто прошел все это на очень серьезном уровне и сам регулировал как бы условия, хотя они были навязаны, они были тяжелые, но кто свободен? То свободен тот, кто физически находится в состоянии делать то, что он хочет, или тот, кто знает, для чего он свободен. Вот я хочу, чтобы мы маленький пример прочитали тоже из этой же самой книги Агада Рава Цви Зильбера, чтобы мы прочитали место, где сказано о том, как Рава Цви проводил это 41-й год, значит, как он учился и как он проводил хотя бы один Песах. Давайте посмотрим. Это для начала просто мы посмотрим. Человек поступил в университет для того, чтобы иметь работу такую, чтобы не работать в субботу. Все было направлено на это. Нелегко мне приходилось. Какие только предлоги я не изобретал, чтобы не писать в субботу. Это в университете. То забывал дома тетрадь, то перевязывал палец, то сказывался на нем, когда в субботу преподаватели вызывали меня к доске, им приходилось выслушивать самые фантастические причины, объясняющие, почему я предпочитаю оставаться на месте, то есть не писать на доске. В конце концов, я за это вам читаю, вот за такой вот, за одной фразы. В конце концов, я нашел выход из положения, но изучил расписание на полгода вперед, и те предметы, лекции, по которым читались в субботу, сдавал до наступления сессии. И первый, и во второй месяц занятий, в первый сразу, с самого начала, тем самым освобождаясь от необходимости приходить по субботам в университет. То есть сдавал заранее то, что в субботу нужно было приходить учиться. Значит, еще вот сноска была. Он закончил университет. Окончив университет с отличием в 1941 году, я получил направление в школу села Стальбище близ Казани, где проработал учителем больше года. Жил я там в одной комнате с тремя сыновьями своей квартирной хозяйки. Для того, чтобы помолиться, мне приходилось либо забираться на чердак, либо запираться в школьной лаборатории, либо выходить далеко за сельскую околицу. из посуды у меня была лишь кружка, время возможности самому готовить было ограничено. Запомнился мне Песах того года. Перед самым праздником я побывал дома, и мать положила мне в портфель мацу собственной выпечки и полулитровую бутылку с домашним напитком из меда и хмеля. В первый вечер Песах, когда мои соседи уснули, я в темноте вынул из портфеля мацу и медовуху и провел пасхальный седер, рассказывая себе сам о выходе евреев из Египта. Наверняка раздал наизусть, у него была прекрасная память, он помнил все эти трактаты, он их просто помнил наизусть. 4 положенных бокала вина, в роли которого успешно выступила медовуха, я закусывал печеным картофелем, который мне удалось раздобыть. Вот вам скромный, но абсолютно, как бы сказать, эрев Песах, в темноте, но по всем правилам и спокойно. И он, я уверена, был счастлив, что он смог это сделать. Еще он пишет в этой же книжке, что он пишет очень красивую вещь, которую вот я думаю, вы тоже ощущаете, когда происходит седер Песах, происходит какое-то ощущение связи со всеми предыдущими поколениями. И он пишет так: мы вышли из Египта в 2448 году от сотворения мира, то есть 312 до нашей эры. 1312 до нашей эры. Каждый легко может посчитать, сколько лет исполнится в ночь пасхального седера этого года. В эту ночь евреи в любом месте мира, в России, Мадагаскаре, Австралии, Испании, будут есть такую же мацу, выпьют такие же 4 бокала вина и расскажут о выходе из Египта. Так рассказал мне пасхальный год мой отец, точно так же рассказывал ему мой дедушка, который в свое время узнал от своего папы. Я рассказал своему году трапецу Зиндера, точно так же, как узнал своего отца о выходе из Египта, мой отец моего деда. Так мы дойдем до очевидцев выхода из Египта. 603 550 взрослых мужчин, которые были свидетелем всего случившегося. История выхода из Египта переходит из поколения в поколение, и каждый год в ночь пасхального седера отец рассказывает детям о египетских казнях. Этим еврейская религия отличается от прочих. У всех религий 5-6, в лучшем случае 12 человек, бывших свидетелями важных событий. У нас все евреи явились свидетелями чудес во время 10 египетских наказаний. Все провели 40 лет в пустыне и видели источники воды, ман и облака славы. То есть, как интересно, какое живое ощущение истории. И хотелось бы, чтобы у нас оно тоже осталось как живое, потому что на самом деле это действительно происходит с нами сейчас. Мы выходим все время, и сейчас есть люди, которые физически тоже начинают и могут, а некоторые и не могут убежать из Мицраима. И на самом деле, что очень интересно, что тоже в этой Агаде Равицек он вспоминает такую очень интересную вещь. Написано в книгах пророка, это пророк Иеремияху, что выход из страны севера во время прихода Машиаха будет настолько удивительным, что люди скажут, зачем нам вспоминать выход из Египта? Придет день, говорит Бог, и больше не будут, как раньше, клясться Богом, который вывел евреев из Египта, а будут клясться Богом, который вывел евреев из страны севера и всех стран, куда я их рассеял, и осядут на своей земле. Можете себе представить, когда это все было написано? Это было написано очень давно, да? Это когда было написано во времена, когда жил пророк Иеремияху. И мы с вами просто свидетели того, что вот это начало, как минимум, этого окончательного исхода из стран севера, который тогда вообще не существовал, евреев на севере, когда писал Иеремияху, естественно, что это получено им пророчество, это видение того, как будет происходить. нас вообще должно настроить оптимистично, потому что он говорит о том, что во времена по приходу Машиаха будет выход евреев из стран севера. Это будет настолько удивительно, что скажем, зачем нам вспоминать выход из Египта. И дальше объяснение, зачем же вспоминать выход из Египта. Мудрецы говорят, несмотря на то, что после прихода Машиаха будут удивительные явления, все равно нужно вспоминать о выходе из Египта. На втором плане, слава Богу, что вывел из страны севера и из страны Египта тогда. Чтобы мы с вами были свидетелями вывода всех и прихода всех земли Израиля в том правильном, хорошем смысле, который имеется в виду у пророка, когда это будет уже, когда придет тому время, и чтобы это было в той форме, когда это будет только на радость, что называется, всем нам, потому что это будет уже то самое время, о котором мы говорим и к которому мы, в общем, с вами готовимся. Я хотела просто посмотреть с вами еще одно место, которое из книги, у нас еще немножко времени осталось. Я хочу просто, чтобы мы... Почему я все время возвращаюсь к книге Равицкого Зильбера, тому, что он сказал? Потому что сказано, что в этом мире вообще у нас у человека нет свободы выбора. Единственная свобода, потому что все предназначено и предписано, и как бы единственное, что в чем есть его свобода, в выборе своего окружения. Вот эта среда, в которую он попадет, и будет решать, что же с ним и как будет происходить. Как? Что, возможно, уже понятно, но как это будет зависеть от среды? Если это благополучная, хорошая среда, которая тоже рвется духовным, вершинам вместе с ним, то это, естественно, поможет ему как поток подняться. И не дай бог наоборот. Так вот, поэтому, что такое среда? Это не всегда люди, это и книги, это и учителя, конечно, те, кто вокруг нас, но книги – это одна из очень великих вещей, которая помогает нам стать сейчас вот хевротой с Рав Зильбером, проходить с ним те испытания, что он проходит, смотреть, как он из них выходит, и брать оттуда ту силу, которая есть и у нас, уже сила Творца. Просто если ты с ним обращаешься так, как Рав Зильбер нас учит, то эта сила открывается. И хочу просто посмотреть, что такое свобода глазами человека, который находится в тюрьме. Мы говорили о том, что вот, это не свобода тела, а свобода духа. Вот посмотрите, что делает тот человек, который находится в тюрьме. Значит, просто несколько отрывков я хочу посмотреть вместе с вами. Вот называется «Первый шаббат в лагере». Когда меня привели в лагерь, кстати говоря, он сидел в тюрьме, не потому что он что-то сделал плохое, а потому что он как бы прикрывал с собой человека, который оставил у него то, что там тогда было нельзя оставлять, какие-то облигации или что-то у бедного Рав Зильбера, который все всем отдавал и все, едва дотягивал до конца месяца, естественно, не было денег на облигации, а у какого-то человека были. Он сказал, тебя не будут искать, потому что у тебя ничего нет, так вот попрячь мои облигации. Это не было воровство, но в те времена было легко попасть в тюрьму по любому пустяку. И вот, и не желая называть ключилка, Рав Зильбер пошел из этого в тюрьму, и вот он находится теперь в лагере, который, естественно, не пионерский, как вы понимаете. И когда меня привели в лагерь, подошли двое заключенных, и один спросил на идиш, то есть два еврея подошли. А ид, еврей? Да. Он говорит, чем помочь? Я отвечаю, не хочу работать в субботу. Ладно, говорит, в пятницу в 6 вечера, в смысле, придешь, будь тебе больничный. Я очень обрадовался, но воспользоваться бюллетенем не пришлось. Почему? Потому что я по-настоящему оказался в больнице. Меня направили на лесоповал, вдвоем с напарником мы должны были таскать, складывать бревна, чтобы уложить бревно. Мы по узкой доске поднимались наверх штабеля, он впереди, и я сзади. Подъем был крутой, я боялся упасть и шел осторожно. Напарник, бандит, понятно, заметил это, и как только я ступал на доску, начинал на ней приплясывать, чтобы меня напугать. Так он плясал во вторник, в среду, а в четверг я сорвался и упал вместе с бревном. Счастье, что очки сразу свалились, а то бы я остался без глаз. Расшибся я основательно, если судить по тому, что продержали меня в лагерной больнице 3 недели, а там просто так не лежат. Левая рука у меня так и не восстановилась полностью. Я лежал забинтованный. И слушайте дальше. И себя не помнил от радости. 3 шабата свободен. Найди я клад в $1 000 000. И то, наверное, так бы и радовался. Это мы просто показываем отношения, да? Понятно. Теперь дальше. Молитва Амида называется в кусочек. Все, что мог, я старался строго выполнять. Только Суккот я не мог построить сукку, не раздобыть 4 вида. Есть правило. Если выполнить мицву невозможно, человек от нее освобожден. Но действительно невозможно при всех усилиях. Думается, на меня такое освобождение распространялось. Я молился, вот теперь слушайте, я молился всегда в определенное время, до работы. Помню однажды, меня вызвали к начальнику лагеря, а я стоял и читал Шмона Эсре. Это молитва Амида, когда нельзя прерываться и нельзя разговаривать. Естественно, я не двинулся. Пришли снова, раскричались, я стою. Кто-то из заключенных им говорит, есть у него это, если он так стоит, убей, ничего не сделаешь. Пришлось им подождать, пока я кончу молиться. Кто же там свободный человек? Кто же решает? И последний отрывок, который я успеваю прочесть, очень маленький, но он тоже даст нам с вами силы и даст нам отношение определенно к тому, кто же решает. Это называется «Заключенный по кличке Шинбе». Меня прозвали Шинбе. Шинбе – это суббота по-татарски. Это же было рядом с Казани, это Татария и там... Татар было очень много в этом лагере. Меня прозвали Шинбе суббота по-татарски из-за того, что я в субботу не работаю. В этот день я учил Тору. В любой камере самым плохим считалось место у двери, потому что там очень холодно. Я же выбирал именно это место. Во-первых, потому что у двери стоял бачок с кипятком, а в субботу это особенно удобно. Во-вторых, потому что там стояла узенькая тумбочка, которая служила мне субботним столом. Я добывал 2 листочка чистой бумаги, что не просто в лагере, выкладывал на один листочек 2 сбереженные пайки хлеба, накрывал 2-м листом и встречал шаббат. Заключенные татары называли мой закуток за дверью еврейский кабинетка. Как за столом в своем доме проводил я субботу в этом закутке. Я приглашал себе, он перечисляет Семена Семеновича, Рубинчика и других. Сидели и разбирали недельную главу. Я хочу на этом закончить, потому что наше время тоже на исходе. И хочу вам пожелать, чтобы наши с вами силы только прибавлялись. Чтобы мы с вами понимали, что мы только-только новорожденные, мы родились. И нас бережно и радостно, и аккуратно Творец дает нам, знаете, к малышу шевелить ручками и ножками, но духовными. Наши дела чуть-чуть более внимательно. Наше просто направление наше, как сказать, намерение наше в сторону Творца чуть-чуть. Каждый знает, над чем работать. И в любом случае это просто мы оживляем свою душу, нам дали родиться, а мы ее растим, 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 получаем то и двигаемся дальше, и нету этого конца, потому что по этой спирали мы хотим приблизиться к самому Творцу, приблизиться по свойствам, вот эти 7 по 7, это свойства Творца, естественно, и мы хотим по этим свойствам приблизиться, и чтобы он мог нам дать вести соответствующие, когда мы еще собираемся вместе, как один. Потому что мы, помните, когда мы получали Тору, это было как один человек. Творец один, и мы один. Потому что один может дать только одному, когда мы одним, становимся одним целым. И вот я очень нам всем желаю, чтобы мы мысленно и всеми своими, так сказать, чувствами, потому что главное – это наши чувства. Это уже духовная связь с миром, с Творцом, чтобы мы всеми чувствами так вот ощутили, как мы обнимаем, как мы собираем, как мы хотим, чтобы мы стали этим одним сосудом, чтобы получили этот свет, который называется Тора, эту инструкцию, исследовали и самым лучшим образом дальше и дальше и дальше, выше и выше И главное, в радости. Я вот всем желаю здоровья и сил. И замечать это. Замечать, что мы действительно, что мы двигаемся. От того, что мы только вспомнили, это уже движение, это уже умерение.